Образование сегодня.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Образование сегодня» на Рязанском епархиальном радио. Частота 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. В студии ведущий программы Тимофей Трофимов. Я рад вас приветствовать. И в гостях программы сегодня иерей Вячеслав Савинцев, заведующий кафедрой церковной истории Рязанской православной духовной семинарии. Мы хотели бы продолжить наш разговор о церковном расколе, о расколе в Русской Православной Церкви, о том, как он развивался впоследствии. Поговорили мы о его причинах, предпосылках, о событиях раскола, поговорили об итогах его, о последствиях. Но вот хотелось бы поговорить о том, как он развивался уже в более к нам близких столетиях, в 18, 19, 20 веках. Может быть, затронуть и современное состояние. Это интересные очень вопросы, тем более, что о них вроде бы наслышаны, с одной стороны. С другой стороны, какое современное состояние? Сложно понимать, да, вроде бы и анафемы сняты, и единоверческие приходы есть. С другой стороны, все равно какого-то такого сближения, то есть полного слияния, и нет, может быть, оно и не нужно, с другой стороны. Так я понимаю.
Я думаю, со временем, может быть, лет через 50, может быть, через 100, все-таки произойдет какое-то сближение со старобрядцами. Но, на мой взгляд, это дело далекого будущего.
Но это такое культурное уже, да, разногласие во многом.
Я думаю, да, потому что старобрядчество, оно более консервативно, чем мы, поэтому чем мы их обогатим?
Просто вообще...
Они, да, нас обогатят, а вот мы их чем?
Раскол, ну, не знаю, великой русской культуры. Вот, получается, святых они не признают наших, преподобного Серафима Саровского, например.
Вот, они говорят, вы украли у нас святого. Ты заметь, прижизненное изображение Серафима Саровского, он изображен в полумантии, у него на шее старобрядческий крест, и сам он двоеперстие, иногда изображается даже, а не с троеперстием. Хотя, еще раз говорю, есть история, когда с ним приходили спорить старобрядцы и говорят, как правильно креститься, показывают ему два перста, он подошел, складывает в троеперстие и говорит, да это правильное крещение. То есть вполне возможно, что он был, его род или его родители были как-то связано с старобрядством.
Ну, из купеческой все-таки среды, а как да, мы знаем, да, старобрядцы зачастую купцы. Становились купцами.
Вот это, этим и надо отдать им должное, работяги, трудяги, потому что они жили общинно и более сплоченно, чем наши православные мужички, потому что их гнали, и им нужно было как-то выживать и помогать своим бедным собратьям. Да? В одном из отчетов благочинному местный священник жалуется, говорит, что несколько лет назад произошел пожар в нашей деревне, а в этой деревне немалое число жилой старобрядцев. Погорели и православные, и старобрядцы. Так вот, говорит, буквально несколько месяцев прошло, старобрядцы восстановили все свои дома, а православные, 2 года прошло, говорит, православные еще почти в большинстве своем не восстановили даже свои дома. То есть вот насколько они вот спаяно жили, помогали друг другу. Такая своего рода диаспора в России. Ну, это, конечно, громко сказано.
Но тут почему важен так этот вопрос? Вот мне, например, он очень интересен вообще, этот вопрос. Потому что это же такая реальная боль. Реальная боль русского сердца. Потому что, с одной стороны, это мы же и есть. И мы часто, кстати говоря, и сейчас в нашей церкви, никонианской, скажем так, присутствуют вот эти вот представления, что нужно соблюдать правила, да, надо соблюдать,
конечно,
все традиции. И в этом задел плане старобрядцы молодцы какие, да, они все это сохраняют, а у нас...
Для примера даже великий канон, канон Андрея Крицкого, да, на каждом тропарике сколько вот обычно делают поклонов? Ну, один, да, перекрестятся и делают поясной поклон. По уставу положено делать на каждом тропарики на каждой стихирке 3 земных поклона. Представляешь? То есть вот там где-то 250 стихир, вот представляешь, да, вот на каждой стихире делал земной поклон, плюс молитва Ефрема Сирина, плюс само богослужение, получится где-то 800-900 поклонов.
За службу.
Да, то есть это вот у них служба, она идет часов, может быть, 7-8, но она, наверное, очень благодатная.
Верно. Будем надеяться.
Не был, не знаю, но, как говорят по впечатлению моих знакомых, довольно-таки, да, люди были впечатлены.
А вот если касаться развития дальнейшего, получается, 1666-67 год, все, раскол утвержден, если можно так выражаться.
Реформа, да? реформа утверждена. Церковная, да. А раскол
осужден, да, то есть, ну, осуждены
люди,
те, кто...
не принявшие, да, реформу церковно осуждены. Ну, а что, оно дальше пишется кровью, их гонят.
Вот. было реальное физическое преследование, да, со стороны властей, опять же, насколько я понимаю.
Ну, опять же, тот же Петр Первый, он чисто практически относился к людям. Ну как, подданные, которые не подчиняются государству, они не нужны. Екатерина Вторая более либеральнее смотрела на старобрядцев и даже разрешила некоторым старобрядцам из той же Белой Криницы, например, или из каких-то других мест, назад вернуться богатым купцам, основать какие-то свои производства, мануфактуры в России. Николай Второй гнал старобрядцев, каленым железом сжег. Иргиз, Ветка, вот эти знаменитые старобрядческие скиты, они были выжжены, гари происходили.
То есть это в конце 20-го уже?
Нет, Николай, я Второй сказал?
Николай, да.
Извиняюсь, Николай Первый, Николай Павлович. Он как раз вот гнал старобрядцев. А дальше уже либеральные реформы Александра Второго, они дают частично свободы, а уже Николай Второй, он в 1905 году дает свободу вероисповедания. И как раз вот благодаря его и реформам старобрядцы получают возможность спокойно дышать. Возникает старобрядческая епархия, как уже было сказано. Появляются старобрядческие храмы. Ну вот в Рязани, например, целых два возникло. Создал их богатый купец Масленников. Вообще купцы Масленниковы – это первые миллионеры из крестьян, которые поднялись после освобождения крестьянства в 1961 году, на лесе сделали свои миллионы. То есть вот они, как раз он строит храмы, как сами старобрядцы выражаются, это пасхальное яичко было, вот эта свобода вероисповедания. То есть пасхальным яичком явился этот декрет о веротерпимости 1905 года. Поэтому предыдущая история, она написана кровью. Их гнали, их не любили, их притесняли, но это помогало старобрядцам консолидироваться, помогало объединяться и помогало богатеть.
А вот эти книги, опять же, старые книги, они переписывали их все-таки?
И переписывали, и перепечатывали. Существовали подпольные типографии. Вообще старобрядцы бережно относятся к своим книгам. Однажды мне, да не однажды, у меня есть знакомый из старобрядцев, очень хороший дядечка, и вот он мне показывал свою библиотеку. Книги еще патриарх Иосиф, представляешь, дониконовские, минеи, напечатанные. Тут очень интересно, он мне вот показывает вот это, то есть книги, которым там 200-300 лет. Это очень здорово, то есть это история целая. Они очень дорого, конечно, стоят, но они, да, они сохранялись, бережно сохранялись.
То есть, исходя вот из этого...
Несмотря на то, что государство их изымало и сжигало.
И сжигало, то есть волнами такими государство в отношении к старообрядцам относилось, но, конечно, преимущественно все отношение было такое, либо ярко выражено негативное такое, да, давление, гонение, уничтожение. Уничтожение, да, и казни были наверняка, и самосожжение массовые,
конечно.
Причем, да?
Насчет массовых не скажу, но вполне возможно.
Есть некоторые фильмы, просто вспомнить советского периода, ярко у меня отразилось в голове, про Петра Первого, «Россия молодая», например. Там такой есть момент, где они собираются, и они в храме, и какой-то, видимо, лидер там общины поджигает, а сам причем убегает оттуда. А тут же приходят
солдаты.
Ну,
вот, я думаю, это агитка советская. Все-таки лидеры чаще всего не бросали своих подопечных. Тут взять же скиты, вот как я говорю, при Николае Первом выжигались Иргиз, Ветка. Нет, там очень много было гари, очень много было самосожжений и инспирированных, как раз, санкционированных государством сожжений.
Но впоследствии получают они, собственно,
да,
манифест 1905 года свободы, как и вообще в этом отношении свободы вероисповедания.
Да.
Дальше как развиваются события? Опять же, наступает 20 век.
В Москве, вообще центром еще при Екатерине II, старобрядчество становится Арагожское кладбище. Именно там выделяют, там чумных хоронили при Екатерине, или даже до нее, по-моему. И вот как раз им выделило землю для того, чтобы они там создали какую-то свою общину, какой-то свой центр. И вот именно вот Арагожское кладбище, оно стало таким негласным центром русского старобрядчества. И если говорить про Рязань, то буквально до начала 20 века Рязань подчинялась Арагожскому кладбищу, то есть не было рязанской епархии старобрядческой. В начале 20 века она возникает, как раз вот я говорю, епископ Александр Богатенко, рязанский, зарайский. Возникает как раз старобрядческий университет, точнее даже институт, вот что интересно, был. А наступает 17-18 год, когда не только старобрядцам, но и всем становится плохо, когда государство гонит, притесняет, уничтожает верующих. Поэтому после 17 года старобрядцам приходится туго, вплоть до 88-91 года. Как раз когда новый период, новейший период в истории церкви, в том числе и для старобрядцев, когда они получают возможность свободную исповедовать свою веру. Однако скажу, что на данный момент не существует Рязанской епархии старообрядческой. Рязань, как и ранее, подчиняется Рогожскому кладбищу. Современное старообрядчество, оно, не скажу, что в упадке, но и не в фаворе. Всего существует на всю Россию одно старообрядческое училище, и то трехгодичное, в Прирогожском кладбище. Я как-то разговаривал со священником старообрядческим, говорю, ну почему у вас так? Почему вы вот так не развиваете? Он говорит, ну понимаешь, вот ваши же все семинарии, это иезуитские коллегии и все такое. Я говорю, ну конечно, ну говорю, ну поймите, мы же не в средневековье же живем, даже не в 19 веке, 21 век, в космос летаем. Он говорит, ну я, конечно, это понимаю, но что ты хочешь от нас?
Ну, то есть, вот это вот стремление сохранять
традиции,
да, оно входит в конфликт с современностью, с современными
Совершенно
взглядами.
Верно. До сих пор у старобрядцев без бороды не будут отпевать. Несколько раз мне приходилось видеть такую проблему у людей, когда хотели похоронить родственника старобрядца, а он был без бороды. И священник отказывался отпевать. То есть сами старобрядцы отказывались отпевать.
Интересный вопрос.
Но это в современности. Вот
современный период. Но у меня еще есть несколько вопросов. Оставлю их на следующий наш выход. Напоминаю, что это программа «Образование сегодня» на Рязанском епархиальном радио. И в гостях студии сегодня иерей Вячеслав Савинцев, заведующий кафедрой церковной истории Рязанской православной духовной семинарии. Разговариваем мы о старообрядчестве уже и в наше время, и о истории его развития, распространения и о современном положении. Сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, затем вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию. Продолжается программа «Образование сегодня» на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области, частоте Рязанского епархиального радио. В нашей программе сегодня мы разговариваем о развитии церковного раскола, о развитии старообрядчества, о современном состоянии этого течения. И помогает нам в этом вопросе разбираться, а точнее говоря, разбирает его для нас иерей Вячеслав Савинцев, заведующий кафедрой церковной истории Рязанской православной духовной семинарии. Батюшка, здравствуйте еще.
Здравствуйте.
Батюшка, ну вот поговорили мы о современном состоянии, затронули чуть-чуть. Но вот хотелось бы еще поподробнее спросить, иерархия вообще существует такая? Насколько
да.
она наполнена?
Разветвлена.
Да.
Современных старобрядцев на Рогожском кладбище возглавляет митрополит Корнилий Титов. Стоит отметить, что есть и у старобрядцев патриарх, который появился где-то в начале 20 века, не помню, как его зовут, но называется это Старобрядческая православная, древнеправославная Старобрядческая церковь, то есть вот у такое уже небольшое разделение. Ну вот именно вот австрийцев, таких древних, да, которые ведут свое начало с митрополитом Вросия, именно вот возглавляет как раз митрополит Корнилий Титов. Они не дерзнули возвышать патриаршество, да? Остановились на митрополите. Да, как и у нас, у никонян, у православных, существуют и епископы, архиепископы, и архимандриты, и протоиереи, и иереи, но их мало.
Ну, значительно меньше.
У них в ходу традиции, когда белый священник, например, да, овдовел или по обоюдному согласию разошлись, принимает монашество и становится епископом. И я бы не сказал, что у них епископат наполнен, многочисленный такой епископат. Это одна из проблем наличия кадров. Потому что кадры нужно готовить, а духовных заведений нет. Училище, оно... Ну, что такое училище?
Ну, значит, и востребованности такой нет, наверное. Есть ли кризис какой-то определенный?
Вот со своей колокольни сказал бы, да, и финансовый, и людской кризис старобрячества. Потому что старые уходят, а вливание новые, ну как, люди 21 века другими проблемами живут. Молодежь, она даже у нас, у православных, у никонян, тоже проблемы с молодежью, особенно так, в деревнях.
Так вот режет слух, никонян, да? Вот так,
да, да.
Мы их старообрядцы, они нас никоняне.
Нет, да? Мы их раскольники.
А, да,
вот, знаешь, вот для них это вот, они до сих пор, вот, тоже сообщаешься с старообрядцами, говорят, вы нас гнали. Говорю, ну как мы? Гнало вас государство. А, церковь-то была официальное государство, подчиняющееся. Я говорю, ну вот было история. Ну, в 20 веке никого же, точнее, всех государство не жалело, дружно, да, никого. Вот. Ну вот до сих пор они.
А если говорить о единоверческих вот этих приходах, каким образом они сформировались и чем они отличаются? Вот по богослужению, например, они сильно отличаются с старобрядцами, вот корнилевскими, скажем так?
Знаешь, есть такая поговорка, нет ничего постояннее, чем временное. Это же создано при митрополите Платоне Левшине, как раз вот эта промежуточная стадия, при переходе из старобрядцев в православие. Вот именно детище митрополита Платона.
То есть это начало, конец 19-го?
1800
конец, год. Начало, ну, самое начало 19-го,
да,
века.
Да, да. И как раз вот он, его детище, создает единоверчество. Служат они по старопечатным книгам. По сути, у них нет различия. Кстати, стоит заметить, под Москвой есть Михайловская слобода. Как раз вот именно это такое скопление, если это так можно назвать, единоверцев. Там как раз вот в честь Архангела Михаила приход единоверческий. Не только приход, там и трапезная, и библиотека. И в семинарии есть один из учителей-преподавателей, это монах Прохор, который как раз вот увлекается вот культурой старобрядчества и единоверчества. И он уже, по-моему, две или три поездки организовывал как раз вот в Михайловскую слободу студентов, желающих свозить. Возил, точнее, студентов. Вот положительные отзывы, конечно, есть и отрицательные, но они же долго молятся. Студенты не любят долго молиться. Но для ребят это был очень интересный опыт. Именно как молятся старобрядцы. Но единоверцы, они признают нашего патриарха. Именно патриарх Кирилл ставит им священников. В 20 веке был опыт, поместный собор 1917-18 годов. Несколько было поставлено единоверческих епископов. Однако молох советской власти перемолол всех и вся. В современном мире нет. В настоящее время нет единоверческих, старобрядческих епископов. Хотя вопрос стоит открыто.
Они, наверное, поднимают,
открыто.
А мы,
да,
пока что,
да,
отказываемся.
Да. Не то, что мы отказываемся. Я даже не знаю причин. Ну, не знаю
нет
причин, почему.
Да?
Ой, нерентабельно.
А
нет
тогда
сейчас епископ.
Вопрос относительно снятия анафем. Да, 1971
год. Да,
год.
Поместный собор. Митрополит Никодим Ротов. Это его детище. Вопрос поднимался на поместном соборе 17-18 года, но остался так и не разобран, открытым. А как раз вот митрополит Никодим Ротов, он, его детище, его вечная ему память, его трудами как раз клятвы были сняты. Но знаешь, тут тоже определенная ловушка существует, и старобрядцы нам об этом, точнее, мне об этом говорили. Говорят, ну как так, вот вы сняли анафемы. Ну, говорю, ну не я, конечно, ну, говорят, ну да, ваша церковь, да. Почему же вы с нами не можете молиться? То есть, вот знаешь, вот интересный вот парадокс, да? Анафемы сняты, а евхаристического общения нет. То есть шаги делаются. Буквально несколько лет назад митрополит Илларион проводил двухстороннюю встречу с митрополитом Корнилием о признании старообрядческой иерархии. Это второй шажочек.
Признали?
Но пока только идет двухсторонний диалог о признании старообрядческой иерархии. Возникает несколько, да не несколько, а ряд вопросов. Во-первых, святые старообрядцы Павел Коломенский и протопоп Аввакум, для них святые. Они, старобрядцы, не любят наших святых. Это Дмитрий Ростовский, святителя. Они его очень не любят.
Потому
Тихона Задонского.
Ними...
О, это же борцы с раскольниками. Почитаю святителя Дмитрия Ростовского. У него прям в раскольнике это чуть ли не исчадие ада. Поэтому они жутко его ненавидят. То есть, понимаешь, вот эти вот вопросы. Тогда встанет вопрос о деканонизации.
Вскроется множество различных проблем.
Да, проблем. То есть вот это одна из проблем – это святые, признание святых. Как с их стороны, так и с нашей. А вторая проблема тогда – а как их признавать? Если признать их полностью, как и есть, то получится параллельная старообрядческая иерархия, о чем и говорил Константин Петрович Победоносцев в свое время. Русский мужик не поймет, как он говорил, кто – православный поп или старообрядческий поп, он так и писал, что им нельзя давать свободу. Почему и свободу дали-то после того, как Константин Петрович ушел в отставку. Поэтому как признать тогда митрополита Корнилия? Как митрополита, параллельной нам иерархии, или как подчиняющийся патриарху Кириллу? То есть, ну, вопрос тогда встанет имущественный, вопрос встанет канонический вопрос. У них же тоже определенные каноны есть, которые с нашими канонами не соотносятся. Потому что у нас же вот сколько, не один десяток лет, а несколько сотлетий у нас идет различие. Опять же, сколько написано было литературы по поводу неканоничности старообрядческой иерархии в XIX веке против митрополита Амвросия, о том, что он неканонический. Кстати, был такой Субботин в XIX веке, который как раз и собирал документы, касающиеся истории старобрячества. И вот по его документам-то можно выяснить, что почему бы и нет. Его каноничность признать можно. Ну, то есть вот это спорные вопросы, которые вот встанут очень остро.
Ну, интересный тоже момент, но, к сожалению, время программы к завершению подходит. И у меня такой в заключение вопрос. Вот мы говорим о старообрядчестве как о таком чисто русском течении, русском
явлении.
О таком русском явлении, да. А бывало ли что-то подобное в других православных церквах? Вот по поводу обряда.
Старостильники, например, если взять, да, вот такое явление в греческой церкви, когда переходили на новый стиль, люди остались в старом стиле, да, вот. Ну, или люди, которые в той же, например, греческой или элладской, или той же Константинопольской церкви, которые не приняли движение икуменизма, которые отделились. Я думаю, в каждой церкви есть
такие
отделения.
Традиционалисты, да?
Да, консерваторы, которые уклоняются не влево, как либеральное течение, да, а вправо, как консервативное. Поэтому есть, но они не получили такого массового явления, как у нас в России, потому что именно вот, ну, Россия, она какая-то такая консервативная страна. Поэтому вот именно как русское старообрядчество, ну, я, например, не знаю такого массового движения в других поместных церквах, хотя специалисты могут и возразить.
Спасибо, отец Вячеслав, что пришли к нам. Интересно, мы сегодня опять же поговорили о состоянии современной старообрядческой церкви, о том, как пришло к такому состоянию на протяжении нескольких столетий, тоже такую сводку дали. Напоминаю, что это была программа «Образование сегодня», и в студии программы гостем был иерей Вячеслав Савинцев, заведующий кафедрой церковной истории Рязанской православной духовной семинарии. Батюшка, спасибо, что пришли к нам.
Пожалуйста, всегда
рад, когда
приглашаешь.
Интересный получился разговор. Дорогие друзья, ну и я прощаюсь с вами, потому что время программы подошло к завершению. Напоминаю, что это программа «Образование сегодня» на Рязанском епархиальном радио. Частота 102,5 FM в Рязани, 101 FM в Рязанской области. Прощаемся с вами до следующего выхода в эфир. Это был Тимофей Трофимов. Оставайтесь с нами. До свидания.
«Образование сегодня».